Искаженная совесть. Геронда, вы часто говорите, что человек должен быть внимателен, чтобы не испортить, не исказить свою совесть. Каким образом совесть становится искаженной? Успокаивая свой помысел, человек попирает свою совесть. Успокаивая свой помысел длительное время, человек устраивает себе другую, свою собственную совесть, сшитую на свой аршин, то есть совесть искаженную. Однако в этом случае человек лишается внутреннего покоя. Поскольку искаженная, испорченная совесть внутреннего покоя принести не может. Ведь человек, допустивший какую-то погрешность, не находит себе покоя, даже если кто-то делает вид, что не заметил его погрешности, или успокаивает его: «Ты не виноват, не волнуйся». Некоторые из тех, кто становится последователями разных гуру и занимается подобными вещами, поняв, что с ними происходит что-то неладное, приходят ко мне за советом. Но когда, желая им помочь, я начинаю что-то объяснять, они упираются и стоят на своем. «Нет, в нашей вере все правильно». «Слушай-ка», — отвечаю я, — «но раз у вас все правильно, и раз это правильное приносит тебе покой, то зачем ты приходишь ко мне со своими вопросами?» Вот так эти люди, не находя внутреннего покоя во лжи, все равно настаивают на своем и стараются, где только можно, урвать хоть сколько-нибудь ложного покоя. Однако истинного покоя они не находят. Геронда, а может ли человек всю жизнь прожить с искаженной совестью? Если верить своему помыслу, то может. А как он может исправить свою искаженную совесть? Он может ее исправить, если мыслит смиренно, не доверяет своему помыслу и обсуждает его с духовником. А может ли Геронда человек исказить свою совесть от того, что он чрезмерно чувствителен? Раз он исказил свою совесть, то это значит, что, скорее всего, его чувствительность никуда не годится. Ведь испорченное повлечет за собой испорченное. Некоторые говорят: «Я человек чуткий», но с людьми при этом обращаются варварски и без причины на них набрасываются. Геронда, у людей, которые занимаются самооправданием, совесть покрылась накипью? Тот, кто занимается самооправданием, все же не лишен и внутреннего обличения, голоса совести, не бесчувственен. Раз человек не бесчувственен, то ему становится больно за свой греховный проступок, и потом к нему приходит божественное утешение. Но тот, кто исказил свою совесть, доходит до бесчувствия. Такой человек хвалится преступлением, которое совершил. Мне приходилось видеть людей, которые рассказывали о совершенных ими преступлениях так, словно хвалились подвигами. Ведь если кто-то изощрит свою искаженную совесть, то это уже не просто очерствение, это кое-что похлеще. Однажды, когда я жил в монастыре Стамион в Канице, Канице — городок в Западной Греции, где прошли детские и юношеские годы старца Паисия. Туда пришел один мужчина и сказал: «Я хочу поисповедоваться». «Я не священник», — стал отказываться я, но он продолжал настаивать: «Нет, хочу рассказать об этом тебе». Рядом с нами оказалось несколько женщин, пришедших в обитель поклониться святыне. «Вам лучше уйти», — сказал им я. «Ничего, пусть посидят, послушают», — разрешил мужчина и начал рассказывать о своих молодых годах. «В молодости меня отдали учиться сапожному ремеслу, но, сидя днем в мастерской, я все время дремал, клевал носом. Спросишь, почему? Да потому что ночами вместе с такими же отчаянными парнями я ходил воровать». У нас в уезде становой пристав был малый непромах. Он нам так говорил: «Ну, молодцы, ночь темней, вору прибыльней. Мне нужны два барана, остальное ваше, сколько унесете». Ну, раз такое дело, то шли мы, как говорится, по христианским домам. Снимал я свою бурочку, первым делом псам, хлыстом по морде с плеча, а хлыст у меня был хороший, кизиловый. Потом заходили мы в загон, отбирали двух баранов и овец, сколько было по силам. Барашки господину Становому, овец в нашу овчарню прятали, а потом без промедления Становой, что бы ты думал, сажал нас в кутузку. Но ты послушай дальше. Хозяева, которые видали ночью, как мы у них воровали, с позаранку спешили в участок к Становому и говорили: «Такой-то и такой-то нас обокрали». «Как так? Такой-то и такой-то?» «Они оба сидят в каталашке, клевету на людей пришли наводить. И давай их лупцевать, охаживать». Но вот какой я тебе расскажу случай. Пришли мы однажды к Атаре и видим. Сторож, молодой еще влашонок, но здоровый как бык, и с ним его отец. «Как подойти к Атаре?» — говорят мне товарищи. «Ведь они нас разбросают, как спички». «Спички, говоришь? А ну-ка...» Снимаю я с плеча обрез, ловлю в лошиночка в прицел, и пук, готово дело, завалился родимый. Папашу его я веревками примотал к одной груше. Ну, я тебе скажу, мы там и набрали добра. И обо всем этом он рассказывал как о подвигах, со смехом. Видишь, до чего доводит человека искаженная совесть. А один мой знакомый полицейский, служивший в конвойном управлении, не переставая плакал, потому что преступник, которого ему пришлось конвоировать из одной тюрьмы в другую, за множество преступлений был приговорен военным трибуналом к высшей мере наказания и расстрелян. Полицейский начал разыскивать родственников расстрелянного, кое-кого отыскал и попросил у них прощения. Но один из родственников преступника, живший в Америке, прислал ему такой ответ. «Да его давным-давно надо было расстрелять, ведь столько людей осталось бы в живых». Видите, какая огромная разница между состоянием полицейского и того человека, о котором я рассказал вам раньше. Первый по долгу службы просто отконвоировал в тюрьму злодея и считал себя виновным в его смерти. А второй рассказывал о совершенных им преступлениях, словно о подвигах, и хвалился ими.